«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. К сегодняшнему вечеру прояснилась ситуация с телеканалом «Дождь». Стало очевидно, что идеологические претензии к нему были не более чем ширмой для реализации давно выношенных планов по его отключению от кабельных сетей. И это уже произошло почти по всей стране, за исключением некоторых столичных сетей, таких как Акада и Триколор ТВ, за которыми тоже, я думаю, что дело не станет. Члены Московской хартии журналистов выступили со специальным заявлением, где назвали отключение телеканала от кабельных сетей возвратом к практикам тоталитарного государства и рассматривают это событие в контексте продолжающегося в нашей стране наступления на свободу слова и независимые средства массовой информации. За что отключают телеканал «Дождь»? Об этом мы сегодня поговорим с философом Игорем Чубайсом, которого мы позвали как историка, занимающегося белыми пятнами отечественной истории, недавней, в частности, блокадой Ленинграда. На прямой связи из города на Неве у нас будет политик Борис Вишневский, который сегодня проголосовал против резолюции ЗАГС Собрания Северной столицы по поводу телеканала «Дождь». И с журналистами, ведущим телеканала «Дождь» Павлом Лобковым и секретарем Союза журналистов России Павлом Гутионтовым. Первый вопрос Игорю Борисовичу. Как вы восприняли вот это известие о том, что уже начались по России отключения телезрителей от популярного телеканала?
Ну, знаете, мы уже не раз сталкивались с ситуацией, когда некий процесс приобретает совершенно неожиданную политическую трактовку. Ну, например, когда в Беслане происходили трагические события, когда чеченцы штурмовали, там взяли блокаду школу, захватили школу, то мы вдруг услышали, что нужно отменить выборы губернаторов. Одно с другим никак не связано, но вот это мы пытались связать. В данном случае, на мой взгляд, то, о чем говорил «Дождь», то та программа, которая касалась ленинградской блокады, она совершенно не связана с решением, которое принято. Решение фактически об отключении. У нас уже, кстати, было отключение телекомпании совершенно секретно, телеканала. Там вообще не было причин, она не была объявлена. Вдруг провайдеры или там, значит, вот те компании, которые ведут связь, которые организовывают вещание, они сказали, что у них закончился договор, и все. В данном случае я допускаю самый неприятный, негативный прогноз. То есть это канал... Кстати, я могу сказать, что я человек неангажированный, меня на этот канал не пускали. Там есть свои системы ограничений, запретов. Я на «Дожде», мне это прямо было сказано, я там выступить не могу. Но, на мой взгляд, здесь могло произойти следующее. Ситуация вокруг Украины накаляется. Вчера, по-моему, Путин выступал в Брюсселе, и фраза его, я недословно, но смысл могу передать. Он сказал, что самое худшее, самое опасное – это силовое решение вопроса. Но он не сказал, что оно невозможно, он сказал, что оно опасно. Если мы движемся в этом направлении, то тот единственный телеканал, который давал достаточно полную информацию, хотя и противоречивую, должен был быть отключен. Он фактически находится на грани отключения. Вот что произошло.
Давайте Павлу Лобкову зададим вопрос. Это наш товарищ, с которым мы вместе работали на НТВ, также в свое время разогнанным, разрушенным. Павел, как вы оцениваете роль Валентины Матвиенко, которая сегодня сыграла такую как бы пешку в двухходовке о том, что не надо отключать телеканал, а на самом деле отвлекла просто общественное внимание на несколько часов. Вам слово.
Я не придаю большого значения мнению Валентины Ивановны. Возможно, она является нашим телезрителем, и лично она не хотела, чтобы канал отключали. Более того, зачастую, ну, мы наблюдали в последнее время, это было связано с делом Ходорковского, это было связано с многими другими делами, когда люди, облеченные минимумом полномочий или люди, от которых мало что зависит, могли себе для соблюдения, ну, некого близира такого, позволять, ну, немножко франдерские высказывания. Мы помним и достаточно либеральные высказывания Валентины Ивановны по поводу Пусси Райот, и достаточно либеральные заявления части членов Верховного суда о том, что неплохо было бы там немножко, если вы помните, сейчас вот Лебедев на свободе, немножко бы скостить ему срок, да. То есть есть попытка каким-то образом сбалансировать те грубые фактически силовые действия, которые происходят. Возможно, это совесть, возможно, это... Я думаю, что это касается как раз не какой-то спланированной политики, что собирает их под Кремль и говорит, а ты вот должен сказать это, и ты вот должен смикшировать ситуацию. Нет, я думаю, это идет от внутреннего ощущения все-таки. Я при Валентине Ивановне Матвиенко в городе Ленинграде работал, и работал на Пятом канале, и в течение довольно длительного времени, 2 лет, Валентина Ивановна прекрасно терпела наши многочисленные инвективы в адрес Мэя, и лично, и так далее, и терпела, в общем, там разгул свободы слова. Ну, мне не кажется, что человек изначально не демократичный. Я бы хотел все-таки о другом даже поговорить. Вот когда разгоняли НТВ в 2003 году, интернет только начинался. В общем, такого, как сейчас, вот этот лайков, Celsius и так далее, это когда это стало уже просто образом жизни, такого, конечно, не было. Интернет — это был, прежде всего, электронная почта и немного сайтов, скажем так. И тогда вот мы на митинге сказали, что все равно вода дырочку найдет. Мы будем вещать в интернете, если нас закроют окончательно. Тогда интернет к этому был не готов, он не созрел. Сейчас интернет созрел. Более того, он перешел из фазы небольших провайдеров, которые действительно могли вести в независимую какую-то политику. И мы видим, что большинство, то есть посмотреть на акционерный состав того же Акада, или того же Билайна, или того же Мегафона, они все принадлежат очень крупным олигархическим компаниям, которые связаны с Кремлем, с Кремлем кожи. И понятно, что интернет у нас, в общем, без построения и объявления какого-то китайского, так сказать, фаервола, он стал управляем. Мы это прекрасно видели по ситуации с тем, как постепенно в течение полугода проводилась спецоперация против компании ВКонтакте, именно в компании ВКонтакте, а не в социальной сети ВКонтакте. Сеть-то остается, да. Против компании ВКонтакте, как с двух сторон две олигархические группировки подобрались и, в общем, съели доели весь пакет Павла. То есть это концентрация интернета, экономические механизмы, экономические рычаги, которые стоят за концентрацией капитала, она приобретает все больше и больше характера, мы все больше и больше узнаем о том, что Роснефть купила еще что-то. А вот эта концентрация экономическая, она абсолютно по Марксу приводит и к концентрации политической воли. Когда внешне независимые кабельные каналы, независимые друг от друга и зачастую принадлежащие противоборствующим, конкурирующим группировкам, после объявления, по сути дела, секретаря собрания, который не имеет никакой номинальной власти, товарища Припечкина, вот он только большого любителя автомобилей Бентли 29-го года, вдруг все построились в ряд. Это значит, что ему не товарищ же Припечкиными командует. А это значит, что ждали момента, ждали, что может стать спусковым крючком. А могло стать все что угодно. Это и Пусси Райот, и болотное дело, это и трансляции из Киева, потому что когда страна фактически уснула сейчас и не наблюдает за ходом болотного дела, и, в общем, и вряд ли кто-то вспомнит так вот из опрошенных там 3-4 фамилии, показывался телеканалом «Дождь» в прямом эфире другой вариант развития событий, который привел к тому, в отличие от российского варианта, когда протестующая сторона одержала некие победы. Мы знаем, что были отменены пакеты законов, что речь идет уже об амнистии участникам, речь идет уже снят премьер-министр. В общем, это довольно значительные подвижки, это не косметического характера, которые может привести протестное движение. И вот когда мы демонстрировали в режиме хроники непрерывной, а зачастую мы находились в студии по 12-15 часов, развитие этого всего, и результаты это, конечно же, эта трансляция, ну, воодушевляла, скажем так, как сказали бы, скажем, некоторые силы на то, чтобы вот подобный сценарий попробовать применить и в России. И, конечно, это был вредный, раздражающий очень фактор. А что касается того, что именно вопрос о блокаде стал важным, это нормальная политтехнология, потому что когда вы хотите захватить максимально широкую аудиторию, дать себе поддержку, оправдание вашим действиям по закрытию канала, вы опираетесь не на сознание, вы опираетесь на подсознание. А подсознание большинства людей – это так называемые табуированные темы. Табуированная тема – это, конечно же, блокада. Табуированная тема – это отчасти революция. Табуированная тема – это, опять же, табуированная, почти табуированная тема – это массовые репрессии 30-х годов, которые теперь называют переплаченной ценой за эффективную модернизацию страны. То есть есть табуированные темы, как, например, в 90-м году вопрос о выносе Ленина из Мавзолея. Тогда вот за вопрос, заданный в эфире, ну, в 90-89-м, в эфире какой-нибудь телекомпании, тоже могли спокойно предпринять некие технические меры, скажем так, чтобы ее отключить из эфира. И кроме того, сама эта тема табуированная является только в глазах людей неосведомленных. По свидетельству тех же самых авторов блокадных дневников на ленинградских кухнях этот вопрос часто всплывал. Потому что в 41-м году, как мы знаем, ну, не зимой, но осенью-то, по крайней мере, самому товарищу Сталину исход войны был неясен, иначе бы он 22 июня бы выступил все-таки по радио, а не уехал бы на ближнюю дачу Горькую Думу думать. А в этой ситуации такие разговоры были, такие записи в дневниках были. И сама вот эта историческая игра, попытка воспроизвести историю сослагательного наклонения, имеет право, мы знаем, мы все читали Умберто Эко, мы, в общем, примерно представляем себе, как это происходит в других странах. Например, я был в дискуссии в Джорджтаунском университете, где серьезно, так сказать, студенты и преподаватели обсуждали вопрос, что было бы, если бы Юг победил Север. Например, в гражданской войне 61-62 года в Америке это вовсе не являлось табуированной темой.
Разумеется, мы для этого и позвали сегодня ленинградцев, и вот, в частности, у нас Борис Вишневский на связи, депутат ЗАГС Собрания. Здравствуйте, Борис. Как вам кажется, было ли домашней заготовкой сегодняшнее решение ЗАГС Собрания и партии власти по каналу «Дождь»? Вам слово.
Ну, скорее всего, потому что вплоть до сегодняшнего утра о том, что такое обращение будет вброшено, никто, по крайней мере, из оппозиции не знал. Информация о том, что это возможно, появилась в 9 часов утра за час до открытия пленарного заседания. Когда мы увидели документ, в общем, он поразил своей злобностью, своей агрессией, ну и своим невежеством в какой-то степени. Вот я, выступая на заседании, старался сказать три простые вещи. Вещь первая. Скажу сразу, мне не очень не понравился этот опрос. Моя семья была в блокадном Ленинграде, мой дедушка был на фронте, родители были подростками, блокадниками. И вчера вот я с блокадниками встречался, тема этого вопроса тоже возникла. Знаете, что их больше всего возмутило? Их возмутило то, что через 70 лет после освобождения города сытые, благополучные люди обсуждают между собой, а надо ли им блокадникам было защищать город. Повторяю, мне опрос этот не понравился. У меня свое, может быть, излишне эмоциональное мнение на этот счет. Потому что если бы город был сдан, то я бы с вами сейчас бы точно бы не разговаривал абсолютно, с гарантией, со стопроцентной. Но я категорически против того, чтобы последовали какие-то репрессии, потому что канал опрос этот снял, он извинился за совершенную ошибку, инцидент исчерпан, никакого повода нет. Теперь вторая вещь, еще более, на мой взгляд, существенная. Обращение в прокуратуру подразумевает, что есть подозрение в нарушении какого бы то ни было закона. Ибо прокуратура проверяет законность тех или иных действий. Авторы обращения генпрокурора Чайки не смогли назвать ни единой нормы, ни единого закона, которое телеканалом «Дождь» было нарушено при размещении этого вопроса. Понимаете, очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если там ее нет. Потому что нет такого закона, который бы запрещал ставить те или иные вопросы. И третье. Я напомнил моим коллегам, что вообще говоря, этот вопрос, мягко говоря, не нов. И 30 лет назад великий русский писатель Виктор Астафьев написал целую книгу, главная мысль которой была в том, что Ленинград надо было сдать. Это как? Будем на Астафьева писать посмертно в Генпрокуратуру, требовать изъять его книги из библиотек, требовать посмертно привлечь его за это к ответственности? Ведь очевидно же, что это полный абсурд. Я тогда, когда Астафьев это говорил, честно говоря, свое отношение к нему изменил к худшему, довольно серьезно. Но это вопрос моего личного отношения к нему, а не вопрос обращения в правоохранительные органы. Поэтому, на мой взгляд, ни моральных, ни юридических, ни содержательных оснований для обращения в прокуратуру не было. Что она будет проверять? Тот факт, что опрос был, его никто не отрицает, но опрос этот прекращен, снят, из-за него принесены извинения. И мы все понимали прекрасно, парламентская оппозиция, которая голосовала против, что это только повод для того, чтобы свести счеты с неугодным телеканалом. Вот результаты поименного голосования мы разместили. Я их разместил в своем блоге на Фейсбуке, на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Они доступны. К сожалению, только 8 человек голосовало против этого обращения. Это вот 6 депутатов, избранных от «Яблока», и плюс Марина Шишкина из «Справедливой России», Ирина Камолова, избранная от КПРФ. 35 «за». Несколько человек не участвовали в голосовании, тоже за это отдельное спасибо. Они нашли все мужество вот хотя бы не поддержать этот донос. Вот так это у нас сегодня происходило. Я очень боюсь, что действительно такой повод будет использован, чтобы избавиться от телеканала. Юридически это полная ничтожность такого рода обращения, но мы знаем, что у нас, что называется, вовремя предать – это не предать, это предвидеть. По такой кулуарной информации говорят, что вчера вечером из Москвы было прислано указание внести такое обращение. Но, конечно, утверждать это достоверно я не могу. Есть только разговоры.
Спасибо, Борис. Давайте дадим слово Павлу Гутионтову, секретарю Союза журналистов России. Собирается ли профессиональное сообщество как-то отреагировать на судьбу журналистского коллектива телеканала «Дождь»? Вам слово, Павел.
Да, собирается. Сегодня мы уже встречались по поводу «Дождя» утром. И те секретари, которые были в этот момент в Москве, собирались у председателя Союза. Мы, к сожалению, или, может быть, мы достаточно наивны, мы прекрасно душны, мы отнеслись к происходящему достаточно легкомысленно. Мы решили, что хватит ума не раздувать эту историю. Мы сошлись на том, что, конечно же, вопрос, заданный телеканалом, был, ну, не, с одной стороны, возможно, некорректным, но достаточно бессмысленным. Потому что обсуждать вопрос сдачи города 70 с лишним лет назад с сегодняшней нашей телеаудиторией, это не самый лучший, не самый лучший способ найти, установить историческую правду. Но мы были убеждены, что никаких реальных действий, кроме шума, кроме выкриков политических спекулянтов, за этим не последует. Мы, к сожалению, ошиблись. Завтра утром в 10 утра у нас собирается секретариат, на котором мы будем принимать решение о нашей реакции по поводу «Дождя». Мои личные убеждения, что вообще вот это кликушество, это бессмысленное, опять повторю это слово, но уже со стороны оппонентов «Дождя», бессмысленное совершенно сотрясание воздуха, совершенно нелепое представление о том, что можно делать и чего делать нельзя, оно уже даже не обескураживает, уже даже не удручает. Уже даже Роскомнадзор сегодня устами своего пресс-секретаря заявил, что нарушений закона пока не видит здесь. Что вопрос стоит в области этической и нравственной. Но никоим образом вопроса государственной реакции на этот вопрос быть не может. И еще одна такая вещь. Мы намерены, я думаю, мы это сделаем завтра, мы должны поставить вопрос об ответственности провайдеров, которые осуществляют самостоятельно взятые на себя функции политической, нравственной, какой угодно цензуры. Этого допустить невозможно. Когда какой-нибудь малоизвестной стране владелец сети лишит миллионы зрителей, миллионы радиослушателей, миллионы пользователей интернета то, что им гарантировано Конституцией. Вот. Я не буду говорить о подоплеке вот этого наезда на телеканал. Он, в общем, достаточно очевиден, коллеги уже об этом сказали. Вот. Но то, как это делается, еще раз заставляет развести руками. Это совершенно фальшивое возмущение людей. В частности, в Госдуме раздаются выкрики жириновцев, которые собираются чуть ли не вводить новый закон за оскорбление событий истории. Это уже что-то совершенно невероятное. Но мы уже убедились, что у нас это может быть. Мы можем завтра получить закон об оскорблении событий, об оскорблении несобытий и так далее, и так далее. Понимаете, вопрос о сдавать или не сдавать Ленинград в 41-м году, ну, он настолько же имеет такой же смысл, как обсуждать вопрос, сдавать в 41-м году или не сдавать Москву. А также сдавать или не сдавать надо было город Киев, сдавать или не сдавать Минск, сдавать или не сдавать Севастополь и так далее, и так далее. Понимаете, война была такая, какая она была. Мы можем обсуждать то, что там делалось. Мы не знаем нашей истории. Обсуждать вопрос, надо было сдавать город или не надо было сдавать город, невозможно хотя бы потому, что никто ничего не знает. Мы вот сейчас прочитали очередную книгу Даниила Александровича Гранина, который блистательно выступил в немецком Бундестаге, который тоже назвал факты, за которые и его можно привлечь. Который писал о тех страшных страницах блокады, которые свидетели о мужестве, о той трагедии, которая произошла в великом городе. Понимаете? Но умалчивать об этом, замалчивать это не есть патриотизм. Не есть патриотизм захваливать начальников, которые во многом были виноваты в том, что так много жителей осталось в городе, о том, что не было люди эвакуированы, о том, что был голод, о том, что в конце концов, что подтвердил еще раз и Гранин, который обзнакомил законы с соответствующими документами, о том, что вожди города, в частности Жданов, они совершенно бесстыдно употребляли кондитерские изделия, как специальный кондитерский цех, который работал в это время во время блокады в блокированном городе. Понимаете, об этом тоже нельзя говорить. Почему нельзя об этом говорить? Об этом можно говорить.
Спасибо.
И вот мы завтра примем какое-то решение.
Спасибо, Павел. Давайте вернемся к исторической, что ли, стороне вопроса. Игорь Борисович, о чем можно говорить вот сегодня в этическом и в научном смысле, вспоминая блокаду?
Вы знаете, вопрос блокады очень во многом остался, как и вся история 20 века, как история России в 20 веке, как и история Великой Отечественной войны, он не решен, запутан, и многое остается неизвестным. Я бы вообще, если бы кого-то увольнять за этот опрос, который проводил «Дождь», я бы уволил министра образования, который вел ЕГЭ и привел в результате к тому, что школьники и молодежь совершенно не понимают, что такое Великая Отечественная война. То есть власти сами это сделали, а теперь еще и бьют не по причинам, которые породили, а последствия. Но если говорить о блокаде, то надо как минимум иметь в виду следующее. Во-первых, настоящей блокады, кольца вокруг Ленинграда не было. Потому что между Ленинградом и Ладожским озером, восток Ленинграда, он выходит, так сказать, через него на Ладогу, вот, между Ленинградом, границами города и Ладожским озером была довольно широкая полоса земли в несколько десятков километров, которая контролировалась Красной армией. То есть из Ленинграда можно было проехать к Ладоге. А на Ладоге, дальше движешься по Ладоге, и дальше 60 километров берега, которые были, опять-таки, под контролем Красной армии. То есть дорога была, транспорт на Ладоге, там было много десятков барж-судов, которые могли возить все необходимое. А на самом деле, судя по некоторым просчетам, буквально одна баржа за ночь возила муку. Если бы возила не одна баржа, а три баржи, то голода бы не было. Это очень большая проблема, очень большая тема. Я, может быть, еще такие общие вещи хочу сказать. Если там депутатов Думы так оскорбило, так задело то, что тот опрос, который проводился, а почему вообще они замалчивают тот факт, что якобы вот победа 9 мая 1945 года, а после этой победы, об этом написали историки, документы, это исследовано. Просто книжка вышла тиражом 300 экземпляров. Она, кстати, переиздана в США. Книга, которая описывает четвертый голодомор 1946-1947 года. То есть искусственный голод, организованный Сталином, в ходе которого 2 миллиона человек умерло с голода. Почему? О какой победе вы говорите? Вы до сих пор Сталина многие трактуют как великого вождя, а ведь советско-финляндская война 1939-1940 года была абсолютно бессмысленной, потому что мало того, что Советский Союз выгнали из Лиги наций за это безобразие, за этот кошмар, как сказал Хрущев один раз, 500 тысяч человек погибло в этой войне, цель войны была обезопасить Ленинград, сделать его в военном отношении безопасным, да? Значит, война продолжалась почти полгода, некоторую территорию финны отдали. После этого в 1941 году за 9 недель, даже за 8 недель финны прошли ту территорию, которую они отдали, которую наша армия отвоевывала полгода, и в результате этой советско-финляндской войны были потери людей, потери техники, средств и так далее. Ленинград не стал более безопасным, он стал более опасным. Но очень много вот по поводу блокады не сказано, не выяснено. Вот та жуткая поляризация, которая была в снабжении, когда Жданова лечили от ожирения, от избыточного веса врач его лечил, да, а 1,5 миллиона человек умерло самой мученической смертью, голодной смертью. Как снабжали номенклатуру? Слушайте, это же преступ... что вы вытворяли, что вы себе позволяли? Вот об этом не сказано. Ну, собственно, это очень похоже на то, что сегодня, когда у нас 200 олигархов, в стране официальных, плюс чиновники, которые это скрывают, и 4 миллиона бомжей в стране, 700 тысяч человек, которые живут в жилье, непригодным для проживания, олимпиады проходят. Вот так. Многое похоже.
Историк и социолог Игорь Яковенко считает, что правящий режим ограничивает свободу слова.
Мы с вами помним историю шашлычной антисоветской. В последние годы в нашей стране сложилась следующая ситуация. Есть несколько категорий привилегированных граждан первого сорта. Православные верующие, ветераны войны, ветераны спецслужб. И их оскорбленные чувства становятся таким административной идеологической дубиной, с помощью которых политики и чиновники определенного рода двигают Россию к полицейскому государству. Это первое, что надо сказать. Теперь содержательно по самому вопросу. Этот вопрос имеет право на существование. Более того, однажды настанет день, когда он будет задан, и на него будут давать ответ. В России власть веками объясняет подданным, что государство – это все, а отдельный человек или совокупность граждан – ничто рядом с тотемом государства. И возмущение этих ветеранов состоит как раз в том, что этот вопрос ставит, проблематизирует, стоит ли жизнь сотен тысяч людей рядом с решением товарища Сталина.
Давайте дадим слово Павлу Лобкову. Павел, что вы можете сказать?
Я поспорил с Игорем, по предмету, да? По именно блокадному предмету, у меня совершенно есть четкая точка зрения. Дело в том, что в советской мифологии всегда культивировалось понятие жертвы, жертвенности, самопожертвования. Это самопожертвование, как правило, в адрес бизнеса и в адрес государства. Вспомним хотя бы, чем нас пичкали в школе. Это мы во втором классе писали изложение про девочку, я уже не помню, откуда это было изложение, девочка, которая спасла Авин. Сгорела сама, но вынесла колхозное добро. Колхозное добро. Вот многочисленные истории про то, как кто-то бросался на амбразуру, кто-то шел на таран, они наполняли всю суть сталинской, собственно, пропаганды. То есть ты должен был страдать и умирать ради достижения определенной цели. Подвиг ленинградцев заключается, в частности, и в том, смотря в том числе и с точки зрения христианской морали, что они спасали, не имея возможности повлиять на ход военных действий, поскольку мы знаем, что примерно только несколько процентов ленинградцев погибло именно от последствий бомбардировок, непосредственно от артиллерийского огня. Их подвиг заключался в том, что они спасали себя, своих детей, своих близких, свой род, что было по меркам сталинской морали абсолютно недопустимо, поскольку если бы даже в Ленинграде не осталось ни одного человека, его бы все равно защищали, потому что защищали, напомню, город Ленина, давно умершего и лежащего в мавзолее, и даже не в мавзолее, а в Тюмени в то время, человека, находящегося в ванне. Защищали город, принадлежащий не ленинградцам, а Ленину. Поэтому то, что делали ленинградцы, вот эти самоотверженные усилия, это борьба за выживание, это пережиток буржуазного, безусловно, сознания, когда люди борются за то, чтобы спасти себя и свои семьи, вместо того, чтобы собой пожертвовать. Просто пожертвовать, допустим. Да? Как-то в японской военной мифологии было распространено, как мы знаем, в большей степени. И именно это, я считаю, явилось косвенной причиной того, почему в 52-м году открытый Раковым музей обороны, музей блокады был закрыт. Потому что нечего, что называется, это педалировать. Люди себя спасали, свои шкуры, да. Потом очень важный момент, почему блокада вообще так пунктирно проходила через советскую историографию, я имею в виду публичную, почему, допустим, в 50-е годы об этом очень мало рассказывали школьникам, вот моя мама говорит, что очень мало рассказывали, если бы не воспоминания, так сказать, очевидцев, то и вообще мы очень мало бы что знали. Вот. Возможно, именно с этим связано ленинградское дело, потому что именно кто получил политические дивиденды от подвига блокадного Ленинграда? Конечно, Кузнецов, Жданов и Попков. Сепаратисты, которые хотели сделать столицу КП России Ленинград, устроить в России, устроить КПРФ там, ну что, под пытками чего только не скажешь, и отделить, значит, Россию от Советского Союза, да, за что они, в общем, Жданов вовремя и странно умер, а остальные были расстреляны. Я бы продолжил список запретных вопросов, которые, например, могли бы возникнуть в любом эфире. Например, почему в 45-м году, после окончания войны, это описано в романе, «Нагиб на терпение». Инвалиды, которые наполняли улицы советских городов, были спецоперации, вывезены в течение нескольких месяцев на разнообразные психоневрологические диспансеры, находившиеся, как и вся страна, в ужасном состоянии, еще более ужасном, чем сейчас, в частности, на остров Валаам, откуда была изгнана православная церковь. И этих людей я помню. Я помню 80-е годы, когда туристов из Ленинграда встречали такие странные пары, когда ехал, шел человек без рук, например, а у него за спиной в рюкзаке сидел человек без ног, но с руками. И вот этими руками он продавал нам выловленную этими руками рыбу из Ладожского озера. Это страшное преступление советской власти. Оно продолжилось и в 80-е годы, когда после тысячелетия крещения Руси в Валаам вернулась православная церковь и не нашла ничего лучшего, как переселить оставшихся, настрадавшихся столько, сколько не настрадался даже ни один ветеран и ни один замученный в концлагерях человек, ни в российских, ни в немецких. И вот этих оставшихся людей, которые пережили все мыслимые и немыслимые муки, вот эти победители без рук и без ног, были переселены в холодную, неотапливаемую психиатрическую больницу в городе Сартовало, на другом берегу Ладожского озера.
Спасибо, Павел. Давайте дадим слово Борису Вишневскому. Как вы считаете, Борис, судьба телеканала «Дождь» подтверждает ли, что в России до сих пор масса идеологических проблем, и те, кто приступает к какую-то черту, выходит или высовывается из строя, должен быть наказан?
Ну, это довольно очевидно при нынешнем политическом режиме, где надобны не умные, а верные. Соответственно, те, кто верность не проявляют, начинают рано или поздно преследовать. Какое-то время им позволяется поработать, дальше ищут повод для того, чтобы с ними расправиться. Я, конечно, не считаю, что блокада – это табуированная тема. Блокады можно было избежать. Вот уже говорили о войне с Финляндией, что если бы не эта бессмысленная совершенно война, то просто блокады бы не было в этом случае. Потому что только эта война сделала финнов нашими врагами. Если бы этого не было, то оставалась бы железная дорога, ведущая через Петрозаводск на север. Не было бы проблем со снабжением Ленинграда. И, конечно, обсуждать это все нужно. И можно. Вопросы могут нравиться или не нравиться, как мне. Но они не должны быть ни в коем случае поводом для каких-то репрессий. Знаете, у нас тут был совершенно вопиющий случай. На мой взгляд, даже не знаешь, плакать или смеяться. Один из наших муниципалитетов только что в центре города распространил поздравление к блокадникам с днем освобождения от блокады в стихах. Одна из строчек этого стихотворения звучит так: когда фашисты захватили Ленинград. Вот только руками остается развести от такого дремучего невежества, от некомпетентности, от неуважения к собственной истории. Есть другой пример. Вот, кто был в нашем городе, тот знает, конечно, ту знаменитую доску мемориальную на Невском, 14, и написано: «Граждане, при артобстреле эта страна улица особенно опасна». Каждый год в день освобождения от блокады там собираются, возлагают цветы. Вот сейчас, в этом году, на этой церемонии стоит один из высокопоставленных городских чиновников, перед нами произносит речь и говорит: знаете, это вот знаковое место, всю блокаду сюда приходили люди, потому что место это было безопасное. Скажу вам честно, я с трудом удержался от непарламентских выражений, потому что ну надо же вот настолько вообще не чувствовать город, настолько не понимать, как все происходило. Я очень надеюсь, что все-таки не постигнет телеканал «Дождь» печальная судьба старого НТВ. Много лет назад, в 2001 году, я был в нашем городе одним из ведущих митингов в защиту НТВ. Может быть, вы его еще помните, коллеги, да, этот митинг.
На Троицкой площади, да.
На Троицкой площади, да. Тогда очень много людей из старого НТВ к нам приехало, выступали. Многие, между прочим, обещали, что ни за что не останутся при новом руководстве, уйдут, но, увы, поступили не так. Но это уже дело прошлое. Я бы хотел бы, в первую очередь, бы сейчас коллегам с канала «Дождь» выразить свою не только депутатскую, но и журналистскую солидарность. Я все-таки еще действующий журналист. Вот Паша Гутионтов 4 года назад вручал мне золотое перо в торжественной обстановке за публикацию о башне «Газпрома» в Петербурге, которую нашими общими усилиями все-таки не построили. И, конечно, меня возмущает эта атака на телеканал. Я не хотел бы категорически, чтобы события развивались сейчас по возможному кремлевскому сценарию, хотя понимаю, что, наверное, если такая задача будет поставлена, они ее решат. Надеюсь, что у них все-таки хватит ума одуматься и этого сейчас не делать. Вот особенно в преддверии начинающейся Олимпиады, при которой нам один за другим поступают разные сигналы, может быть, хотя бы это сейчас их удержит от репрессии в отношении «Дождя». Я, во всяком случае, готов и дальше их защищать. И вот мне только горько и стыдно вот за многих моих коллег из петербургского парламента, которые, к сожалению, считают возможным принимать обращение с требованием провести прокурорские проверки и закрыть телеканал. Я надеюсь, что через какое-то время им будет за это стыдно. Мне казалось, что некоторым было стыдно уже сегодня, но партийная дисциплина, сами знаете, какой партии, их подвигла на то, чтобы поддерживать этот проект.
Спасибо, Борис. Давайте дадим слово историку Игорю Яковенко, который считает, что власти лишь искали повод для ликвидации телеканала «Дождь».
Есть серьезные люди, которые сидели и ждали, когда «Дождь» сделает хоть какую-то ошибку. Потому что найти оскорбленных, найти, раскрутить – это дело техническое и совсем несложное. Я убежден, что здесь именно тот случай. «Дождь» слишком сильно выпадает из той картинки, которая нам явлена. Люди, работающие на «Дожде», являются собой абсолютно нетерпимую в по контрасту степень внутренней свободы. Они просто говорят то, что они думают, они позволяют себе быть естественными, они лишены той патологической, шизофренической серьезности и пафосности, которые мы с вами видим. Это, конечно, раздражает в высшей степени. И надо что-то с дождем сделать. Я не думаю, что те, кто пытается его задушить, ведут себя мудро. Если это удастся, то последствия отдаленные будут для них неблагоприятны.
Павлу Гутионту вопрос. Как, по-вашему, остановят ли ретивые умы чиновников приближение Олимпиады, поскольку это идеологически будет невыгодно для российского имиджа на Западе?
Вы знаете, я сейчас подумал, что впервые за все эти годы я думаю об Олимпиаде чуть ли не с нежностью. Я считаю, что если что-то их сейчас и остановит, то только именно это. То есть у нас есть примерно недели две, чтобы хотя бы до середины Олимпиады они не совершали совершенно запредельно глупых поступков. Но, вы знаете, практика показывает, что нет такой глупости, которую совершенно накрутившие себя люди не могут совершить на выгоду себе, на невыгоду себе и так далее. Я еще хотел о чем сказать. Вот та совершенно невообразимая истерия, невообразимая эта пропагандистская по поводу неловко заданного вопроса, но она не отменяет того, как они себя ведут сами по отношению к реальным ветеранам войны, к реальной памяти о войне. Только что вы прочитали, как ленинградцев, петербургцев, в том числе участников блокады, не пустили на Пискаревское кладбище задолго до того, когда приехал Путин с компанией, чтобы, не дай бог, они не помешали главе государства и его приближенным отметить годовщину снятия блокады. Я прекрасно помню, я писал об этом, как несколько лет назад выяснилось, что на территории той самой башни «Газпрома», которую усилиями, в том числе и Бори Вишневского, не построили таки в городе на Неве, заодно, когда готовили котлован, смели, оказавшись там, маленький мемориал рабочим Петрозавода, который там находился. И потом и официальные лица говорили: вы знаете, этот монумент не был внесен в наши реестры. Он не представлял никакой ценности художественной, он не представлял исторической ценности, и вообще эту доску мы перенесем в музей истории Ленинграда. Понимаете? А до этого 5 лет назад, как к предыдущему юбилею снятия блокады на Синявинских болотах, было решено разместить огромную, самую большую на северо-западе свалку, и уже туда пошли первые самосвалы. Стоило невероятных усилий, чтобы отменить это кощунственное решение засыпать кости, прах, неизвестно скольких тысяч, сотен тысяч людей, до сих пор мы их не посчитали. Понимаете? То, что мы их не посчитали, нам не стыдно. То, что мы собрались завалить мусором, нам не стыдно. А вот то, что задали вопрос, не надо ли было сдать город, это вызывает у нас возмущение. Нас возмущают совершенно не те вещи, которые возмущают нормальных людей. Вот в чем дело.
Спасибо, Павел. Давайте Игорю Борисовичу дадим слово. Вас не шокирует цинизм и лицемерие властей в дни годовщины блокады?
Ну, конечно, цинизм, он постоянно, не только в дни годовщины. И для того, чтобы от этого избавиться, нужно лучше знать историю. Я хочу напомнить такие вещи, которые в Ленинграде многие знают. В Петербурге, в Санкт-Петербурге, за 2 недели до снятия блокады тогдашний председатель горосполкома Попков принял решение о возвращении 20 названий главным улицам и проспектам города. И это было не просто понято, в этом смысл всей блокады. Люди держались, потому что они отстаивали Россию, российские ценности. Не проспект 25 октября, как он назывался, а Невский проспект. Это важнейшее символическое событие, о котором надо помнить. Но здесь еще и такая важная деталь. К сожалению, сегодня мы, я по крайней мере, да не только я, сталкиваюсь с ситуацией, когда есть эксперты, специалисты, историки, очень высококлассные, очень информированные историки, которые в кулуарах говорят одно, а как бы в микрофон говорят другое. С ними встречаясь, они рассказывают массу вещей, а публично сказать этого не хотят. Так вот, среди таких специалистов, которые знают архивы и знают документы, существует мнение, что Сталин целенаправленно боролся с северной столицей. Он не только парторганизацию Зиновьева ненавидел, это как бы вопрос второй. Он ненавидел столицу Российской империи, ее жителей. И поэтому вообще большевики стреляли когда-то в Николая II, а метили-то они в Россию. И вот они добивали Россию, они сняли блокаду, они... Вообще непонятно, почему между Ленинградским и Волховским фронтом, где расстояние между ними было, по-моему, 12 километров, нужно было так долго ждать. Уже считается Курская битва решающая, итоговая. Это лето 43-го года. А блокаду Ленинграда сняли только в январе 44-го года. Причем голодные смерти были в Ленинграде и в 46-м, в 47-м. То есть вот эксперты, которые не решаются сказать публично, считают, что здесь была не только вина фашистов, она очевидна, но и вина большевистских руководителей, которым город был не нужен. Кроме того, вот уже говорили о финнах, о том, что с севера город закрывали финские части, но вот до сих пор невозможно в архивах найти документы, они изъяты и спрятаны, которые показывают, что с 41 до 44 года между Сталином и Маннергеймом шли переговоры. И, в общем-то, зная ту информацию, которая известна, нетрудно предположить, что Сталин мог договориться с Маннергеймом, но отдал бы ему эти 20 километров, которые Маннергейм прошел, да, и вообще бы не было блокады. То есть не только советско-финляндская война бессмысленна, но и в ходе войны уже отечественной Сталин мог решить этот вопрос. Но почему-то не решил, и документы до сих пор недоступны для историков. Так что здесь много открытых вопросов. Я только еще, может быть, вот с Игорем Бояковенко чуть-чуть поспорил, потому что он говорит, что в России всегда власть выше граждан. Но вы знаете, в России до 17-го года многократно повторялось высказывание Екатерины Великой, которая написала, что если подданные недовольны, то виноват всегда император.
Давайте дадим слово как раз историку Игорю Яковенко, который считает, что нет и не должно быть запретных вопросов.
Вообще говоря, для ученого нет и не может быть запретных тем. Другое дело, что разные эпохи, в силу идеологических оснований, в силу ли того, что события были совсем недавно, какие-то вещи специально забывают. Если культура не может чего-то объяснить, она это забывает. Вот христианство не любит упоминать то, каким образом в первые века, я имею в виду 3-6 век, христиане боролись с язычниками. А они громили. Громили языческие храмы, разрушали, сжигали библиотеки. Это не симпатично, и об этом стараются забыть. Это относится заведомо к Советскому Союзу, его истории. Это относится и ко Второй мировой войне. Это относится и к поствоенным процессам. Ну, скажем, кто из нас с вами слышал разговоры о Вале Трофейного, а я его помню, который пришел в Советский Союз, был вывезен. Много ли в нашей стране говорили об изнасилованных немках? Такой темы не существовало.
Павел Лобков, вопрос. Вот я видел бегущую строку, что на воскресенье у вас назначен телемарафон о любви к родине.
Мы решили не отвечать напрямую нашим критикам, поскольку они явно слышат не нас, а у них ухо повернуто в сторону Спасской башни. Мы решили, если нам дадут возможности кабельные сети, а час за часом поступают сообщения о том, что вот и Ростелеком уже в Петербурге, не знаю, вам в Петербурге, может быть, там нашим коллегам виднее, транслирует ли Ростелеком, телеканал «Дождь». Моя мама говорит, что не транслирует, он дает заставку. И в интернете Ростелеком дает заставку вместо сайта. Постепенно все новые каналы присоединяются к этой блокаде телеканала «Дождь». По иронии судьбы, вопрос, не тактично заданный о блокаде Ленинграда, обернулся настоящей блокадой телеканала «Дождь» со стороны независимых, конечно же, провайдеров. И вот мы решили обратиться по существующим, тем каналам, которые будут существовать в воскресенье, к нашим телезрителям, чтобы поговорить о том, а что, собственно, такое патриотизм. Патриотизм – это исполнение законов, принятых Государственной Думой, о защите патриотизма, или патриотизм – это зрелое и здравое отношение человека к своей стране, когда он чувствует себя ее частью, не ее подчиненным, не ее подданным, ведь я напомню, что у нас не империя, у нас нет подданных, у нас есть граждане. И когда он чувствует себя гражданином, который готов пожертвовать чем-то ради своей страны, но и вправе спросить у страны, как она себя вела в определенные исторические периоды. И я бы коснулся, моя часть – это патриотизм в науке. Мы помним, что одновременно с замалчиванием блокады улицу Эдисона в Ленинграде переименовали в улицу Яблочного, французскую булку, в городскую. А это было связано с тем, что были космополиты-низкопоклонцы, и паровоз у нас изобрел русский, пароход у нас изобрел русский, а все, кто этой точки зрения не разделяли, в лучшем случае лишали своей работы. Вот была у нас такая школа патриотизма в 1947-1949 году. Вот мы хотим понять, все-таки патриотизм какого толка сейчас культивируется. Патриотизм в стиле «Ди эрста колонна маршерт», «Ди цайта колонна маршерт». Патриотизм в стиле казенных брежневских походов на мемориалы с замерзшими гвоздиками в руках. И живой и действенный патриотизм, который заставляет человека идти в архивы, добиваться документов, касающихся собственной истории, как Катя Гордеева, выискивая свидетелей тех страшных моментов в нашей истории. Я напомню одну историю в Англии, которая произошла много лет назад. Там тоже нечисто все было у Черчилля. Мы знаем, что я был секретный договор, секретное предложение к Ялтинскому соглашению, согласно которому потомки российских эмигрантов, первой и второй волны, оказавшихся на английской территории английской оккупации, они подлежали выдаче. И были описаны ужасные истории, как люди сбрасывались с мостов при попытке передачи их в руки НКВД. Такую же книгу потом примерно на более широких фактических материалах написал лорд Николас Беттл. И я хочу сказать, что все государства одинаковы. И Беттл, и Толстой, и Белославский были, в общем, также подвергнуты травле. Они выступили против своей страны, они обнажили ненужные моменты в истории. То есть я не думаю, что этот момент какой-то уж очень выдающийся. Он просто демонстрирует грубость и глупость, с которой это делается в случае с Дождем. Но любое правительство хочет, конечно, привязать себя к самым светлым моментам истории, а не к самым печальным или позорным. Их желание понятно.
Но спасибо, Павел.
Могут ли они вступать в открытую дискуссию? Я думаю, что это мы узнаем в воскресенье.
Давайте дадим Борису Вишневскому слово. Что еще в силах политиков и депутатов, чтобы спасти телеканал «Дождь», Борис?
Знаете, я думаю, что в силах политиков, и не только политиков, но и граждан, которые считают, что телеканал не должен быть закрыт, выразить публично свою позицию. Юридически, я думаю, что с телеканалом сделать ничего нельзя. Даже Роскомнадзор, как уже было сказано, признает, что никаких нарушений закона он не видит, и невозможно их увидеть. Вся проблема заключается в том, что, как я понимаю, те операторы кабельных сетей, которые сами якобы решают вопрос, то ли передавать «Дождь», то ли не передавать, они, зависимо от власти, под ее давлением могут принять решение о том, что от «Дождя» останется только несколько капель. И тут необходимо общественное давление, необходимо выражение общественной позиции всеми доступными способами. Я думаю, что нам и придется тут судиться, потому что юридически «Дождю» никто ничего не предъявит. Его просто тихо будут душить.
Нашествие на воскресенье. Вот я считаю, что надо один из лозунгов добавить, слово Игорю Чубайсу.
Ну, вот только что Павел говорил о патриотизме, я хотел бы тоже два слова сказать. Я думаю, что патриотизм на самом деле, это сформулировал Достоевский, патриотизм почвеннический. Это особое отношение к своему языку, своей истории, своей культуре, к своему народу. Вопрос о власти – это вопрос второй. И Достоевский когда-то написал, ну, простите, Солженицын написал, что Советский Союз относится с исторической Россией как убийца с убитым. Нельзя быть патриотом и СССР, и России. Для меня тысячелетняя Россия – моя родина, а СССР – это квазигосударство. И нужно продолжить российский путь.
Павлу Гутионтову слово. Как вы считаете, надо ли добавить лозунг один к шествию за свободу, политическую свободу слова? Вам слово, Павел.
Я думаю, что, может быть, практически будет более полезным, если мы завтра проконсультируемся с юристами, и, может быть, обращение в прокуратуру по поводу действий провайдеров. Я думаю, что если бы кто-нибудь из них оказался в неловком положении оправдывающегося, не скажу уж там перед властью, перед законом, перед общественным мнением, это бы, может быть, позволило бы им в следующий раз, прежде чем выполнить поручение, стоит все-таки подумать.
Спасибо, Павел. Напомню, что судьбу телеканала «Дождь» мы обсудили с нашими гостями Игорем Чубайсом, Борисом Вишневским, Павлом Гутионтовым, Павлом Лобковым. Все мы сходимся во мнении, что необходимо помочь сохранить этот журналистский коллектив и его вещание, пусть и даже и не по кабельных сетях, а в интернете. И мы будем уделять этому вопросу внимание все оставшиеся до решения дней. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов.